Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Гуменарского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов заповедью Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире диакон Дмитрий Котов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы, города Долгопрудный. Сейчас время поста, и хочется углубиться и в молитву, и как бы изменить, сказать, образ жизни немножко хотя бы, да, то, что пост, но отличаться от времени, когда поста нет. Вот это призывает нам и устав, и церковь призывает к этому. Вот. И мы с вами сегодня будем обращаться, читать произведение Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Чем больше я его читаю, тем больше убеждаюсь, что эта книга настолько она ёмкая, настолько она, сказать, мощная, содержательная. Для меня она вмещает в принципе, творчество, святоотеческое творчество, потому что он настолько, Иоанн Кронштадтский, настолько человек, личный опыт имеет огромный такой, да, и вся его жизнь, ну, как и у многих наших святых, конечно, да, вся его жизнь, это, тем более, жизнь в миру, понимаете, одно дело жизнь в монастыре, другое дело жизнь в миру, вот, вся его жизнь, она пример для людей верующих, которые живут в миру. Он нам ближе в этом смысле, потому что одно дело, когда говорит монах, там, старец, да, который всю жизнь там в монастыре прожил, да, высокодуховные вещи читает, для нас они тоже важны. А другое, человек, который в миру, который испытал все то, что мы с вами испытываем, понимаете? Все те тяжести мирского общения, с которыми мы вынуждены считаться. Начинаем. Многие говорят, верую в Бога, а случись беда, напасть, искушение, малодушествуют, унывают, иногда ропщут, и куда девается вся вера? Тут бы надо показать преданность воле Божией, сказать, яко же Господеви изволится, тако бысть, буди имя Господне благословенно. А то, видно, они веруют в Бога только в счастье, а в несчастье отвергают Его. Да. Ну вот видите, как он, какую сразу тему затронул Иоанн Кронштадтский. Кого не спросишь людей, все говорят, я верующий, верующий. Почему верующие люди довольствуются тем сознанием, что они просто верующие, не более того. Я говорю о большинстве людей, которые, вот, я сколько встречаюсь с мирскими людьми, да, ну, редко кто скажет, я не верующий. Вообще-то редко, да. Ну, может, окружение такое попадается, да. Но люди не понимают, что просто они верят без общения постоянно с Господом. Эта вера, она, когда им придет какое-нибудь испытание, она может не выдержать верующего. Он говорит, верующий, а когда беда приходит, эта вера его или не помогает, или, так сказать, он ищет какие-то другие способы. Он уже прибегает своим мирским каким-то утешением, там, вачевствам и прочее. Вот. И вся вера его, она, так сказать, получается, ну, неполная, которая полупустая, что ли. Вот. Во всяком случае, а для человека верующего он понимает, он, в принципе, понимает, что каждый день, каждая минута, каждый вздох его, понимаете, он должен быть в этом духовном пространстве веры, духовном пространстве веры. И тогда другая жизнь, другое содержание жизни. С утра до вечера другое содержание. Если в сердце у него вот так все устроено. Куда бы ни пошел, что бы ни сделал, в первую очередь молитва к Богу. Следующее. Трудность и болезненную жгучесть, операцию вынесешь, зато здрав будешь. Говорится о исповеди. Это значит, что надо на исповеди без утайки все свои срамные дела духовнику открыть. Хотя и больно, и стыдно, позорно, унизительно. В противном случае рана остается неизлеченную и будет болеть и ныть, и подтачивать душевное здравие. Закваскою останется для других душевных немощей или греховных привычек и страстей. Если не вытащишь эту занозу, да, она будет продолжать нарывать, она обязательно, так сказать, болезнь останется. Надо обязательно с корнем выдрать. Вот если я траву, которая у нас растет, там, так сказать, на участке, да, мы там на участке музей детской мозаики у нас, да. И вот мы досыпали это все морским гравием. Вот. Ну, все подготовили. И вначале геотекстиль положили, все профессионально сделали. Песок, геотекстиль, потом засыпали гравием. А все-таки, сказать, вырастает, сказать, травка. И, немного, но вырастает. Мы все сделали как положено, вырастает. И если с корнем ты его не возьмешь с корнем, то обязательно он опять будет вырасти, понимаете? И вот здесь исповедь – это тот же прообраз. Обязательно с корнем надо, не оправдывая себя. Священник, врач духовный, покажи ему раны, не стыдясь, искренно, откровенно, сыновнею доверчивостью. Ведь духовник, твой отец духовный, который должен любить тебя больше твоих родных отца и матери. Ибо Христова любовь выше плотской, естественной любви. Ответственность какая у священника. Более ответственности, наверное, на земле и нет. Особенно там настоятель храма. Господи, какая ответственность невероятная, да? Вот, он должен и исповедовать, он должен и, сказать, и, если там священство есть еще, и руководить, чтобы было все достойно. Вот. Значит, он должен за все отвечать, понимаете? Но это тяжеленный труд, вообще тяжелее и более ответственнее службы, чем священническая служба, я не знаю. Например, я диакон, да, и уже в диакон, уже 30-й год я служу в диаконстве. Я когда увидел, что такое настоящий священник, это с утра до ночи, вот, и, так сказать, это все время служение. Диакон тоже служение, но там ответственности гораздо меньше. Я занимаюсь детьми, и, ну, каждого своя ниша, конечно, и хорошо, что я так сказать, не пошел, несколько раз предлагали священство, вот, ну, духовник благословил, да, остаться диаконом, вот, и я благодарен Богу, потому что я все время молюсь, чтобы быть достойным диаконства. Это тоже нелегко, но я парю на своего настоятеля, Господи, он по 4 часа спит, это невероятно просто. Отчего жизнь наша стала так нечиста, исполнена страстей и греховных навыков? От того, что весьма многие скрывают свои душевные раны или язвы, от того они и болят, и раздражаются, и нельзя к ним приложить никакого врачевства. Ну, это просто о нашем времени, как бы, просто в десятку все сказано. Отчего наша жизнь стала так нечиста, исполнена страстей и греховных навыков. Уже страшно в метро зайти, я не знаю, там по улице пройти. Чего только не увидишь, Господи. И все больше и больше, понимаете, все больше и больше. Скоро наши улицы и места станут, так сказать, похожи на зоопарк, наверное, я не знаю. Посмотрите на нашу молодежь, я не знаю, что это такое. Трудно привыкнуть. Привыкаешь, не могу привыкнуть. А там все больше и больше, там все разукрашивает себя, разукрашивает, разукрашивает. Вот, что уже не понимаешь, где ты находишься. Вот, поэтому исповедь, о которой мы сейчас осуждаем, да, очень важна. Очистить свои душевные раны, язвы свои залечатся Божьей помощью. И перестанут болеть. Вот. И с корнем надо все, так сказать, все свои немощи постараться убирать с корнем. То есть исповедь должна быть глубокой. Я и себе говорю, и вам тоже. Следующее. Небо и земля, созданные Господом, им существующие, действующие и движущиеся, вразумите меня, меня, который бываю один дух с Господом. О чем мне печалиться, когда я бываю и могу быть всегда одним духом с Господом? Всю печаль мою возвержу на Него. Небо и земля несколько тысяч лет существуют с Господом, Его силой и законами, тогда как они бездушное, костное, недейственное, немощное вещество. А травка, цветы полевые, а деревья, а птички, рыбки и прочее. Как все это учит нас совершенно полагаться на промысел Божий? Интересно, что он, Иоанн Кронштадтский, обращается небо, земля, как живым существам обращается, да, созданные Господом и им существующие. «Вразумите меня», — говорит он, понимаете, который бывает один дух с Господом. «О чем мне печалиться, когда я могу быть всегда одним духом с Господом? Бываю и могу быть всегда одним духом с Господом». Если один дух с Господом, действительно, какая печаль, ничто не затронет. В каких ты условиях бы не был, понимаете? Представляете, какой связи он говорит, как мы должны, какое вообще потрясающее состояние у христианина может быть. Всю печаль мою возвержу на Него. Небо и земля несколько тысяч лет существуют Господом, Его силой и законами, так как они бездушное, костное, недейственное, немощное вещество. А травка, цветы полевые, а деревья, а птички, рыбки и прочее. Какой наблюдательный, как духовно правильно смотрит Иоанн Кронштадтский на окружающий мир. Как все это учит нас совершенно полагаться на промысел Божий. Господь питает и рыбок, и птичек. Вот. И нас, если мы Ему доверяем во всем, заботится о нас. А если мы забываем Господа и на себя надеемся. Ну и что? Получается все часто наоборот, на выворот. И забываешь Бога. И все начинает рассыпаться, как карточный домик. и в жизни, и на работе, и в семейной жизни, вот, и в духовной жизни. Поэтому вот это прилепиться, прилепиться к Богу, быть с Ним весь день, какое счастье. Как жил Иоанн Кронштадтский, он так жил всю жизнь. Есть у кого учиться, есть кого слушать. Не презирай ни единого человека, никакого бедняка, но с полным уважением и благорасположением относись ко всякому человеку, благонамеренному, особенно к бедным, как достойным сожаления членам нашим или паче членам Христовым. В противном случае жестко уязвишь душу свою. О, как, казалось бы, легко жить в простоте, любви, и как трудно для нашего растленного сердца жить в любви. На каждом шагу предлог к вражде на ближнего. Ну да, есть, наверное, два таких устроения, если грубо говоря. Видите, в конце заканчиваю. На каждом шагу предлог к вражде на ближнего. Ведь мы же все самостные сталкиваемся ежедневно. Где? Везде. Начиная с утра, понимаете, со своими близкими, вот, с детишками, с женой. Вот, и потом, значит, на работе, на производстве, в автобусе, в трамвае, везде, везде люди окружают, везде. И вот если человек устроен как бы духовно неправильно, все как бы, все раздражать начинает, и все не так. Так, и трамвай опаздывает, и ближние, так сказать, с утра, понимаете, не понимают размолвки с утра. Вот. И на работе вот, не принимаешь все как есть, а ищешь виноватых. Вот. И так может все день пройти в раздражении. Вот. И сказать, ты ведь правильно все делаешь, да? Вокруг все неправильно, а ты ведь правильный. Вот. И что? И так вся жизнь может пройти, понимаете? Человек, который устроен таким образом, понимаете, что он прав, а все вокруг неправы. Наверное, все-таки нужно как бы наоборот. Вот, наоборот. Случайных встреч не бывает. Вот здесь пишет Иоанн Кронштадтский, чтобы мы к бедным особенно относились, достойным сожаления членам нашим, как членам Христовым. Вот. Мы каждый день повод есть у нас с этими людьми встречаться, да, на улице там, ну, кто просит милостыню, вот. Сейчас шел старушка там, еле-еле языком ворочает, просит милостыню. Вот, стоит мальчик недавно, господи, я молодой совсем, лет 16-17, решился, мама больна, просит на лекарства деньги. И каждый день дает Господь, дает такие какие-то встречи с ними, которые мы должны, и как мы себя, или побежим мимо, или поучаствуем. А ближний кто? Кто тебя сегодня попался на глаза, тот ты ближний. С кем ты сейчас разговариваешь, тот ты ближний. Ну вот если так смотреть на вещи, да, и каждый случай, каждую встречу с людьми, даже незнаемыми, да, это все по промыслу Божию. Что будем христианами не только в церкви, но и дома, и на улице, и в общественных местах. Мы должны быть являться примером во всем, во везде. Иначе не словами надо учить, а надо в первую очередь примером. Слово, когда спросят, скажите. Вы только не навязывайте свое. Не спрашивайте, не говорите. А когда спрашивают, обязаны сказать. Но самое главное, делом покажи, как это. Как это? Вот делом покажешь. Человек увидит. Вот. И это будет самая лучшая проповедь христианства. Господи, все сосуд Твой есть. Наполни мя дарованиями Духа Твоего Святаго. Без Тебя я пуст всякого блага. Или паче полон всякого греха. Господи, все корабль Твой есть. Исполни мя грузом добрых дел. Господи, все ковчег Твой. Исполни его не прелестью сребролюбия и сластей, а любовью к тебе и к одушевленному образу твоему, человеку. Кому обращается? Господи, наполни меня дарованиями Духа Твоего Святаго. Без Тебя я пуст всякого блага. Вот это очень важный момент, понимаете? Очень важный момент, потому что, когда мы на себя надеемся, то есть не призываем Господа, Духа Его Святаго, да, по-человечески поступаем. Тут и тщеславие сразу, тут и это самое. Вот я там, сказать, помог, вот я что-то дал, вот я что-то там, сказать, совершил, там, поддержал, там, и так далее. Вот, понимаете, обязательно лукавый какой-то уязвит душу человека, обязательно что-то пробежит такое, понимаете? А если ты просишь у Бога помощи, понимаете, то ты не себе это припишешь, а Богу. В этом вся, весь механизм духовный. Все, Господь, помоги, чтобы я правильно понял, чтобы я правильно помог, чтобы я нашел эти слова. Два слова, несколько от сердца скажи, Господь тебе поможет и услышит. Если ты вот так будешь, а если по-человечески, то это может быть милостыня, тебе даже во грех будет, понимаете. Вот, сказать, идешь с сознанием, что ты делал доброе дело, там, я уж, так сказать, не фунт изюма, вот. Уже все доброе дело сделал. И с этим сознанием может человек носиться еще как с писаной торпой целый день. Помоги, Господи, чтобы мы во всем и всегда только через Господа все делали. Все к Нему только обращались. У Него просили, чтобы это даже добрые дела наши были от Него, а не от нас. Попорченных грехом и несовершенных. Человек! Куда вознесено естество твое в лице Иисуса Христа, Бога человека? На престол божества. Куда вознесено естество твое в лице Богоматери, превыше херувимов и серафимов? Для кого? Для тебя. Чтобы тебя, освободив от тли похоти, сделать причастником божественного естества. Как ты отвечаешь на эти намерения, на эти дела божества, на это всеблагое помышления владыки. Тебе даны все божественные силы к животу и благочестию. Как ты ими пользуешься? Не пренебрегаешь ли ими? Не прилепился ли ты весь, как улитка к земле? Какой образ потрясающий, как улитка к земле. Точный какой образ, глубокий. Смотрите, улитка подняться не может, да? Она ползет по земле. Медленно ползет по земле. Кому мы прилепляться должны? Господу. Для кого? Для тебя, чтобы, освободив от лепохоти, сделать причастником божественного естества. Затем, понимаете, какое высокое звание человека. Как можно высоко жить вообще? Каждый день, каждую минуту. Какая связь у Иоанна Кронштадтского была Господу, и ты через эти слова чувствуешь, а у нас есть все это. Нет, к сожалению. Во многом нет. Лучшие минуты, может, и есть. А так каждый день, если мы вспомним наш день сегодня, прожитый, да, мы увидим, сколько провалов, сколько земного, сколько улиточного, скажем так, да, как сказал Анхарсаский, как улитка по земле ползешь. Вот, чтобы мы не ползали, чтобы мы отрывались от земли. Мы читаем эти строки. Иоанн Кронштадтский нас этому учит. Чтобы не просто это услышать и восхититься. Вот, для того, чтобы потом этим пользоваться в нашей духовной жизни, в ежедневной же жизни. Помоги нам в этом, Господи. Душа наша – простое существо, как образ и подобие Божие. Потому, когда она бывает благоустроена и живет согласно с волею Божию, тогда бывает и мирно, и легко, и радостно. А когда соизволит на грех, или сделает какой грех, или нудится от врага ко греху, тогда бывает беспокойно, мрачно, тяжела. Итак, твори непрестанно волю Божию, и будешь прост, мирен. Но если будешь грешить, не будешь иметь мира. Не поддавайся врагу. Он приносит в душу томление, тесноту, мрак, огонь. Отымите лукавство от душ ваших. Ну, опять замечательно. Одно перетекает в другое, как река. Как связано все у Иоанна Кронштадтского. Душа наша простое существо, как образ и подобие Божие. Тому, когда она бывает благоустроена и живет согласно с волей Божией, тогда мы другие люди, вы знаете. Тогда мы вообще, так сказать, ну, вспоминаешь случаи своей минуты, да, когда с волей Божией в согласии, да? Это вообще другая жизнь. Как только обмещаешься, ты другой человек. И вот мы вот между этими двумя парадигмами мы и живем. Если ты не можешь все время быть на высоте, ну хотя бы, ну хоть периодически старайся в течение дня прибегать к помощи Божией через молитву, через чтение святых отцов. Каждый бывает в дороге. Но в дороге можно толтить, замечательно читать в дороге, вы знаете. Потрясающе совершенно. Можно идти и читать. Можно сидеть в метро и читать. Толтирь. Все занятые люди. А тут время. Зачем же, так сказать, развлекаться смотрением направо-налево там или мирскими всякими думами заполнять свою душу, когда можно божественными словами псалтири или, так сказать, святых отцов читать. Совсем другое будет это. Все окружающее не заметишь, как ты и доедешь, не заметишь, как все согласуется, какой день твой будет дополненный. Если это убрать, вот эту связь, да, если, так сказать, каждый день это не делаешь, ну что, совсем другая жизнь, абсолютно мирская, земная и часто пустая. Прошел день, и ты чувствуешь полупустой или пустой. Страшное дело. Поэтому давайте вот это держаться за это благоустроение, делать постоянно всегда усилия к нему, вот, чтобы эта легкость и радость, чтобы она посетила наше сердце и была в нашей жизни была путеводителем. Поэтому и пишет Иоанн Кронштадтский: «Итак, твори непрестанно волю Божию, и будешь прост, мирен. Но если будешь грешить, не будешь иметь мира». Вот в чем дело. Мира-то не будет. «Не поддавайся врагу. Он приносит душу томление, тесноту, мрак, огонь. Отымите лукавство от душ ваших». То есть, то не так, или направо, или налево. Налево лукаво поймает. Направо делаешь усилия, а только усилия надо делать. Да. Настроение, усилия, настрой, конечно. И, конечно, всем постоянная борьба. Борьба с кем? С самим собой. Ежедневная, ежеминутная. Себе говорю, ну и вам говорю. Как естественно, сладостно и легко дышать воздухом, так должно быть естественно, легко и сладостно дышать Духом Святым, который есть дыхание души нашей. Как естественно, легко и приятно любить самого себя, так естественно, приятно, легко должно быть любить всякого человека, ибо все мы одно, одного Боготворения, одного Богообраза и подобия, одно имеем дыхание, одинаковую душу, один вид. Представляете, если к ближнему относиться, как ты относишься к себе. Вот эта высота, да, предлагает нам Иоанн Кронштадтский, такую высоту. Как естественно и сладостно легко дышать воздухом, так должно быть естественно, легко и сладостно дышать Духом Святым. А когда ты будешь это? Когда ты Духом Святым будешь стараться наполнять свою душу? Тогда ты делаешь усилия с утра и, так сказать, потом целый день поддерживаешь это горение. Подкладываешь, так сказать, хворост вот, в огонь, который должен гореть у тебя в душе, да? Дух Святой, который есть дыхание души нашей. Дыхание, это наше дыхание должно быть, нашей души, Дух Святой. Хороший образ он нашел, Иоанн Кронштадтский. Как естественно, легко и приятно любить самого себя, так естественно, приятно, легко должно быть любить всякого человека. Представляете, если бы мы любили всякого человека, как себя. Ну все, совсем другое состояние и души, и вообще, вообще там другая жизнь, совсем другая жизнь.
Почему? Потому что уже мысль одна, потрясенная мысль, ибо все мы одно, одного Бога творения, одного Бога образа и подобия. Одно имеем дыхание, одинаковую душу, один вид.
Все, братья, сестры, мы едины, но мы, если так человек настроен, к окружающим людям, как любит себя, так любит их, ну, все, это рай на земле. Вот. И эти вот райские состояния, я думаю, что многие люди, верующие люди, глубоко верующие, я думаю, испытывали и испытывают, может быть, ежедневно, наверное, ежедневно, да. Вот. И мы, нас к этому призывают на Кронштадтске. Вот. Любить всех, стараться, да, как любишь себя. Помоги нам в этом, Господи.
Все скорби, мучения, лишения, болезни допускаются Богом для того, чтобы изгнать обольщающий грех и насадить истинную добродетель в сердцах, чтобы дать опытное познание о лживости, наглости, безумии, тиранстве и смертоносности греха и внушить омерзение к нему, и опытное познание о истине, кротости, мудрости, кротком господстве над сердцами человеческими, и животворности добродетели. Поэтому буду терпеть все скорби великодушно, благодарностью ко Господу, врачу душ наших, спасителю нашему, человеколюбнейшему.
Знаете, человек так устроен, что если не будет скорбей, не будет трудностей, не будет препонов, он ослабляется. А русский человек особенно, кстати, да. Когда тяжело, когда есть войны, вот блокаду возьмите, да, или Великую Отечественную войну, да и сегодняшний день, вот когда скорби начинаются серьезные, оживает нация. Мы должны все принимать. Наши прадеды, наши мученики, они принимали все и благодарили Бога. И, так сказать, люди, которые там были на ГУЛАГе, да, вспоминают, Никон Воробьев, как близок был Господь там, как он был близок. И вот такой близости в миру не было, там она была. Поэтому, дорогие мои, давайте принимать все, что Господь послал, пошлет нам, все. И от мелочей самых скорбных, да, вот, до больших каких-то посланий. Даже трагедию можно пережить с Богом, а без Бога ее пережить почти невозможно. Без кого человека не знаю, как это можно пережить. Я знаю, это люди рассказывали, вот умирает близкий человек, все, жизнь закончена, понимаешь, и он уже смысл жизни видит, он этого человека любил, вот и все, и любила, вот, и все. И у человека уже внутренне угасает, хочет быть с ним, хочет туда идти. За ним след. А у верующего человека все иначе. Все иначе. Вот. Он принимает, у меня личный опыт есть, он принимает любую скорбь. И у каждого человека это опыт какой-то маленький есть, несомненно, особенно когда уходят наши близкие. Вот. Главное, как к этому отнестись, понимаете? Если ты это все принимаешь, то ты еще сильнее, крепче становишься. Тебя это не разрушает, это беда. Понимаете? А еще, как на войне. А ты, кстати, когда человек опытный воин, понимаете, ему, так сказать, и страх куда девается, и, так сказать, ну, потому что опытный воин, и мы должны быть этими воинами, да? Все принимаем. Господь ничего не пошлет, что нам не полезно. Мы в это верим, наша вера в этом и состоит. Все понимает. Как вы понимали, наши святые. Есть у кого учиться. Вот, помоги нам в этом, Господи, чтобы мы не малодушствовали, когда придет какая-то беда. Не малодушствовали, а поверили Господу, что эта беда, мы должны с ней справиться, она нам нужна, как воздух. И только после того, как мы переживем эту беду, мы поймем, зачем это нам Господь послал. Вначале мы можем даже не понять. Вот. Но верующий человек все равно принимает, принимает, принимает. Вот. А потом благодарит Бога. И это тысячи примеров. Читал я и по личному опыту знаю. И люди, и близкие люди рассказывали. Духовные люди рассказывали. Читать можно. Много литературы об этом написано. Да, счастливые люди верующие. Так жалко людей, которые не нашли Бога, не нашли церкви, не пришли в церковь. Так жалко. Просто когда испытания, куда я, куда они пойдут? Как же затумниться между трех сосенок можно? Ну, уже подобное мы читали, но всегда иконостасы находит какой-то ракурс, как бы подобное, а все-таки другой ракурс. И тоже хочется прочесть. Как мне быть холодным к ближнему, когда мне Господь велел любить его как себя? Недавно мы об этом говорили. Или как сам Он возлюбил нас? А хладным мы делаемся к ближнему. Ближним от того, что пристрастны к властям и самолюбивы. И так отринем сласти и невоздержание. Да владыке своему угодим. Сластям и самолюбивы, да. Ну, самолюбие – это вот самый главный наш камень преткновения. Представляете, высота, какая высота? Любить ближнего как самого себя. А есть святые даже выше того брали, понимаете? Выше того брали. Они читаешь, они читают себя свои, так сказать, видели свою, свою немощь, свое ничтожество, а ближнего возвышали. Ну, такая высота. Дай Бог дотянуться нам хотя бы до того, чтобы относиться к ближнему, как относиться к себе. А тут, чтобы выше ставить, а это только святые на это способны. Как это Сысой посвятился как солнце, святой Сысой, и просит, чтобы Господь продлил, чтобы дал еще время на покаяние. Ученики спрашивают, да ты же знаешь, что, старче, не знаешь, что ты святой? И он говорит, что, не знаю, положил ли я начало даже своему покаянию. Представляете, какие высоты, какая высота? Вот что нам тогда говорить с вами? Спасибо Иоанну Кронштадтскому, что он нас призывает к этой высоте, к этому духовному горению, к этому ну, правильному устроению. Вот к святости вообще призывает. Мы призваны к святости. Да, буквально в смысле, к святости. Только на какой ступени? Это постоянные усилия, понимаете? Здесь другого. Без постоянных усилий, без жертвенности, без самопожертвования здесь не, только такая дорожка возможна. Узкая дорожка. Везде и во всем Господь. И все Господь носит и хранит. И потом называется «Вседержитель». Я должен быть беспечален из ничтожества. Все мы вызваны бытию Божьим, всемогуществом. И как ничтожные сами по себе, ничего не можем свою силу без Бога сделать или поддерживать себя в жизни. Потому Бог все для нас. И жизнь, и сила наша, и свет наш, и воздух наш, и пища, и питье духовные. И одеяний, все. Он же и для вещественного тела нашего все создал и подает. И свет, и воздух, и теплоту, и пищу, и питье, и одежду, и жилище. Блаженны нищие духом, сознающие всегда свое ничтожество и свидетельство, и вседержительство Божие. Блаженны беспечальные в житии сем. Блаженны простосердечные, блаженные во всем предающие себя Богу, сами себе и друг друга,
весь живот наш Христу Богу предадим. Будь только всегда с Богом, и все тебе подастся, приложится. Ищите прежде Царствие Божие в себе и в других, в кавычках стоит слова Иоанна Кронштадтского, и сия вся приложатся вам. Матфея, 6 глава, 33 стих. Пусть только Бог будет в ваших сердцах. Будьте с Ним неразлучно всегда соединены, и все житейское вам приложится. Только не прилагайте сердца ни к чему житейскому, ибо часть ваша – Бог. Бог – сердце вашего. Бог есть богатство неистощимое, источник преснотекущий, где Бог, там всякое благо. За боголюбивым, как тень за телом, все блага следуют. Ничего себе! Как тень за телом все блага следуют. Знаете, благо надо понимать по духовному, а не по душевному. Не забывайте. Павел, какие блага получил? Сколько раз тонул? Несколько раз. Сколько раз побиваем камнями был? Беды от разбойников, беды от родников, беды от иноплеменников, беды от иноплеменников. От всех беды. Вот. Молился Богу, чтобы он ангела сатанину убрал. Что Господь ему ответил? Достаточно тебе моей благодати. Так что вот благо духовный человек понимает правильно. Это может быть даже несчастье, значит, большие несчастья наши. Да? Не благо. Я знаю одного человека, который был, ну, бандитом был. Потом заболел. Болезнь помогла прийти к Богу. Причем такой настоящий верующий, человек одинокий, без семьи. Но на службах постоянно его вижу. И он мне делился, говорит, дружки спрашивают, ну где же твой Бог там, что-то он тебя не излечит, он тяжело, еле ходит. Он говорит, а я прошу, чтобы он не забирал меня от болезни. Слышу, с ума сошел, спрашивают, говорят, дружки, значит, почему так? Говорит, чтобы не потерять Бога. Вот видите как. Оказывается, вот каких благ, говорит Иоанн Кронштадтский, блага могут быть. Это не что подарки, что шоколад, и деньги, и удовольствие. Это благо. Для мирского человека, да, да. А для духовного, для человека, который верующего человека. Вот. Все принимаю, что Господь дает. Все. До капли. Все принимаю. И за все благодарю. И за все благодарю. Я говорил, знаю, там одна женщина, которая там дом сгорел, она, слава Богу, за все повернулась. Понимаете? Это же потрясающе. Вот, вот этот молодой человек, он молодой человек, да, ну, как молодой, да, лет 45. Вот. И он тоже просит, чтобы болезнь эту не забирал Господь. Ну, это же, ну, как вот, мирскому человеку это вместимо? Да не вместимо, наверное, да. Хотя я знаю людей, которые, так сказать, без ножек, полноценной жизнью живут. И люди в них нуждаются. И они как пример для окружающих, как можно жить, понимаете, без ног и быть счастливым. У одного человека точно знаю лично. Так что, дорогие мои, давайте эти блага, так сказать, все, что нам Господь пошлет, принимать как благо. Вот в этом и суть отличия верующего человека от неверующего. Все, чтобы и болезни, и, так сказать, потери близких. Все, потому что там все разрешится. В вечности все мы поймем, для чего это. Вот. Да и не только в вечности. Проходит время, и ты понимаешь, как это тебе нужно, это скорбь была. Ты совсем другим человеком стал. Понимаешь? На другой уровень, на ступеньку поднялся. Так бы ты, неизвестно, что бы было с тобой вообще. Вот. Как бы, когда всю жизнь я уже, так сказать, немалый возраст у меня, да, 74-й год, вот, и как бы
такое ощущение, что как бы имеешь право такие слова сказать. Потому что пришлось и потерпеть. Это как каждому человеку в этом возрасте. Я думаю, что как любой верующий человек моего возраста может, или близко к моему, да, может это повторить. Вот. Слава Богу за все, как сказал Иоанн Златоуст. Последние его слова были перед смертью. Слава Богу за все. До свидания, дорогие радиослушатели. Как всегда, радостно было с вами встретиться. Вот, я такое ощущение, что я вижу даже ваши лица. Такое ощущение. Вот все мы едины, все мы в Боге, которые соединяют нас. И таким образом. И спасибо Иоанну Кронштадтскому за его бесценное творение, которое нам помогает в жизни. И мне, и вам. До следующих встреч. Низкий поклон.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Относительно монастырей, я полагаю, что время их кончено, что они истлели нравственно и уже уничтожились сами в себе. Вам известен отеческий путь, состоящий в духовном подвиге, основанном телесном подвиге в раме. Опять вам известно монашество русское. Укажите на людей, проходящих этот подвиг правильно. Их нет. Существует по некоторым монастырям телесный подвиг, и то более на показ людям. Отец Макарий Оптинский решительно отвергал умное делание, называл его причиной прелести и преподавал одно телесное исполнение заповедей. Но святой Исаак Сирин говорит, что телесное делание без душевного – сосцы сухи и лжесна бесплодны. Это видно на воспитанниках Оптиной пустыни. Но отец Макарий в наше время был лучшим наставником монашества, действовал по своим понятиям с целью угождения Богу и пользы ближним при значительном самоотвержении. Если б, как вы говорите, и решились установить монашество, то нет орудия для восстановления, нет монахов, а актер ничего не сделает. Дух времени таков, что скорее должно ожидать окончательных ударов, а не восстановления. «Спасай ей, да спасает свою душу», — сказали святые отцы. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих с архимандрита Власия, протоиерея Анатолия, матушки Агриппины, Евдокии, Ольги, Дины, Михаила, Антония, Виктора, Раисы, протоиерея Симеона, протоиерея Александра, Кирилла, Павла, Домники, Анны, Феофана, Николая, Клавдии, Фатинии, Анны, Павла, Владимира, Валентины, Юрия, Надежды, Елизаветы, Виктора, новопредставленной Галины, протоиерея Вячеслава, протодиакона Евгения, алтарника Георгия, Алексея, Нины, Вячеслава, Анны, Андрея, Анастасии, Василия, Василия, Валентины, Олега, Евгении, Лидии, Раисы, Александра, Владимира, Владимира, Кирилла, Натальи, епископа Аполлинария, Иоанна, Евфимии, Веры, Нины, Дмитрия, Тимофея, Анны, Алексея, Сергия, Нины, Александра, Татьяны, Ольги, Виталия, Алевтины, Елены, Фатинии, Михаила, Фатинии, Людмилы, Евдокии, Марии, Ферапонта, Марии, Ирины, Анатолия, Василия, Петра, Владимира, архимандрита Филарета, Адама, Марии, Бориса, Натальи, Нины, Владимира, схиархимандрита Власия, Андрея, Анастасии, младенца Людмилы, младенца Владимира. Вечная память.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Боят Пилат Христа и Бие-го, и войни венец отерни с плечи, украсили главу Творца веков. Хламидою глумясь покрыли плечи, и радуйся, глаголоше ему. Бияху полонитома без страха, но вопль народа громче этих мук. Распни его отсюду вопияху, изыди паки уба вон Пилат, глагола им, се извожду его вам, да разумел, что он не виноват. Измените о нем свои глаголы, изыди, Иисус, венец терном, оплевана багряная препряда. Все человек Пилат глаголал вновь. Все, о Пилат, поруганная правда, но паки возопил безумный мир. Воюющий на Бога неустанно, распни его, возьми. Вопили те, кто вопиял осанно, и седе на судище в час шестый, на месте, что Голгофа по-еврейски, рече Пилат: все царь ваш, царь святый. Царя ли вашего распну злодейский, но пред собою праведника зря. И гемону рекли архиереи: мы вемы токма кесаря царя. Сей враг царю, распни сего злодея, душе моя отстань далеко. благонадежных воплей иудеев. Цена благонадежности такой. Пропятие Христа среди злодеев. Зирай же, мир, зирай от рода в род. Туда, туда, к судилищу Гавафы, где этот верноподданный народ простер благонадежность до Голгофы. Так повелось, таков удел чужих. Им распинать народы, ужасая, но предавать отличие свои. И предают не только лобызая, Евангелие, книга всех веков. Одна и та же суть, как и когда-то. Ушел Пилат и заступил другой. Чтоб уступить теперешний Пилатам, и тот же мир, безумный тот же мир, на Господа воюет, как и прежде, и тот же вой, распни его, возьми. Вой иудеев, но в иной одежде, и тот же сон, архиерейский сон. И ныне пред Пилатами толпится, и вновь благонадежность налицо. Душе моя, куда тебе сокрыться? Куда бежать? Наверно, неспроста. Вынашивал себе я непрестанно, что цепи и темницы за Христа. Дороже мне епископского сана, что цепи и темницы за Христа. Желание епископского сана.